Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Триває програма «Громадська хвиля». Нагадаю, сьогодні її веду я, Валентина Троян, і далі в ефірі буде розмова із соціологом, керівником проєктів в області трансформації конфліктів Центру незалежних соціальних досліджень у Берліні Сергієм Румянцевим. Напередодні він був у Києві на відкритті виставки фотографа Вадима Лур'є та взяв участь у дискусії про конфлікти у пострадянських країнах. У нашій розмові він провів аналогії між конфліктами у Нагорному Карабасі і на Донбасі, а також вказав на відмінності. Сергей, вы приехали из Германии, приехали, я так понимаю, чтобы принять участие в дискуссии, которой откроется выставка фотографа Вадима Лурье. Нашим слушателям напомню, это фотограф из Санкт-Петербурга, и его выставка вот будет представлена в Киеве, а она посвящена Донбассу, поскольку Вадим Лурье три раза уже был на Донбассе, он там собирает фотографии, семейные архивы, оцифровывает, фотографирует местных жителей, и вот эту выставку вы некоторое время сможете увидеть в Киеве. В культурном пространстве изоляции.
Дискуссия, скажем так, фотовыставка – это такое событие, которое позволяет собраться самым разным интересным, я надеюсь, людям и поговорить. Поговорить, конечно, о конфликте.
И не только на Донбассе.
И не только на Донбассе, наверное, да, потому что сам я, в общем-то, больше, наверное, занимаюсь конфликтами на Южном Кавказе, потому что, ну, я и родом из Баку, и, в принципе, гораздо лучше понимаю и знаю конфликты на Южном Кавказе, прежде всего, Нагорно-Карабахский конфликт, но также Абхазский, Юго-Осетинский. Ну и прежде всего, конечно, поговорить об Украине, о конфликте на востоке Украины, об отношениях с Россией. Ну и, конечно, для нас всегда важно думать о параллелях, потому что думать о вот этом разнообразном опыте конфликтов, печальном, драматическом, конечно, всегда, потому что нам так представляется и как исследователям, и как гражданским активистам, мы совмещаем обе эти позиции, нам представляется, что между всеми постсоветскими конфликтами есть немало общего и немало различий. И важно и то, и другое.
Если говорить о конфликте в Нагорном Карабахе, насколько его можно сравнивать с тем, что происходит на Донбассе? Или это совсем разное?
Знаете, они, конечно, сильно разные. Безусловно. Но между ними есть одно важное сходство. Это очевидная такая постимперская ситуация участия России в конфликте. Потому что вот это мы всегда против репрезентации Нагорно-Карабахского конфликта как этнического или межэтнического. Да, мы считаем его, мы его называем националистическим и территориальным. И очевидно, что есть как минимум третья сторона в лице России, которая очевидно участник конфликта и в Нагорном Карабахе тоже. Ну, про Абхазию и Южную Осетию говорить не имеет смысла, потому что это было прямое вмешательство, открытое, скажем так. В этом смысле, скажем так, я бы сказал, что конфликт на востоке Украины и аннексия Крыма — это такое продолжение, скажем так, может быть, даже логическое, я не знаю, продолжение такой вот постимперской, имперской. Тут как бы можно многое найти, да. Непонятно, это все-таки национализм или имперскость, а, скорее всего, и то, и другое в разных пропорциях, в разных случаях. Это такое логическое продолжение того, что происходило на Кавказе. Трудно, конечно, сказать. Это все наши домыслы. Если бы в 2008 году Европа и США среагировали более жестко на то, что произошло в Абхазии и Южной Осетии, позволила ли бы себе Россия сейчас вести вот так в Украине? Но, тем не менее, мне кажется, что все-таки это сыграло бы определенную роль. По крайней мере, пришлось бы гораздо серьезнее подумать. И я думаю, что вот этот, знаете, аппетит растет во время еды. Да, вначале просто вмешиваемся в конфликт, и есть там наша рука, и продаем оружие всем сторонам, и каким-то образом пожинаем плоды всего этого, я не знаю, контроль над территориями и прочее, прочее. Здесь есть много факторов. Следующий шаг — прямое военное вмешательство открытое и признание независимости каких-то территорий. Следующий шаг — аннексия территории. Я думаю, что все это как-то связано, и учитывая, что, в общем, режим один и тот же, это те же самые люди, это тот же самый Путин, тот же самый Медведев, это не какие-то другие люди. Очевидно, это преемственность, очевидно, какая-то, назовем это, развитие идей. Я не знаю, развитие — это что-то позитивное, ну, в общем, вы понимаете,
что я накануне говорила с представителями украинской хельсинской спилки с прав людини. Они участвуют в разработке дорожной карты по урегулированию компанию конфликта на Донбассе. Более 100 пунктов у них в этой дорожной карте. Мы обсудили 3 таких пункта, наверное, самых нашумевших и самых таких обсуждаемых. Да, это амнистия, это информационная стратегия, и мы говорили об восстановлении исторической правды. Наверное, об этом дольше всего говорили, потому что это самая больная тема. Я не знаю, как в Нагорном Карабахе готовы ли все стороны признавать свои ошибки. В Украине, на мой взгляд, наверное, как выходцы оттуда, еще вообще не готовы. На ваш взгляд, насколько это важно? Ну, то есть, насколько важно все-таки соблюсти этот пункт, и чтобы назвать в итоге вещи своими именами и признать свои ошибки? Можно ли без этого обойтись или нет?
Вы знаете, если вот в самом общем виде сказать, да, хотя, конечно, нужно спорить, говорить, дискутировать, понимать, что мы имеем под теми или иными концептами, я думаю, что нет, конечно. Конечно, в той или иной форме все это должно быть. И это, кстати, если говорить о том, что объединяет конфликты, это очень такая опасная тенденция, которую, мне кажется, можно наблюдать и в Украине, потому что после окончания горячей фазы, назовем это так, да, конфликт, война не может длиться 30 лет в современном мире, очевидно, что это что-то больше, чем война, это конфликт. И эта милитаризация обществ со всех сторон, всех участников конфликта, по разным причинам, с разной степенью интенсивности, но тем не менее, это все очень негативно влияет на все. Нет, скажем так, в любом случае в конфликте все проигрывают, но нет этого понимания, к сожалению. Милитаризация, образ врага, эта популяризация через образ врага и мобилизация населения. Когда особенно конфликт становится внутренней повесткой, когда политики активно используют конфликт для удержания власти, усиления власти. Это все в разной степени можно наблюдать во всех этих конфликтах, к сожалению. Но, знаете, меня особенно смущает, скажем так, как вы сказали, первый пункт...
Амнистия.
Я думаю, что амнистия – неизбежная часть этих конфликтов, конечно.
Я напомню, что у нас действует программа СБУ, тебя ждут дома, то есть люди, которые хотят вернуться, которые не держали в руках, не брали в руки оружие, они могут обратиться в СБУ, и после проверки будет решение суда. Служба безопасности называла, и у них на сайте есть, сколько всего людей воспользовались этой программой и, в общем, получили амнистию. Был суд по ним, и это было либо условное, либо оправдательный приговор.
Я думаю, знаете, наверное, придется, если действительно надеяться на какой-то прогресс, наверное, придется принимать и неприятное решение и амнистировать даже тех, кто держал в руках оружие. В принципе, из такого опыта, что нам известен, это война в Чечне. Что война чудовищная, что процесс так называемого разрешения этого конфликта тоже весьма сомнителен. Но тем не менее, так или иначе, все-таки сейчас нет этих интенсивных, совершенно чудовищных военных действий, не гибнут люди сотнями и тысячами, в значительной степени, потому что чеченцы, воевавшие на всех сторонах, были амнистированы. Это, конечно, очень другая история. Тут я чувствую, наверное, сказали, я соглашусь с этим, но тем не менее, это какая-то неизбежная часть. Другой вопрос, что, наверное, это очень трудный и длинный процесс идентификации военных преступников, потому что все-таки одно дело держать в руках оружие, и тут государство в своем праве решить, готово ли оно амнистировать своих граждан, которые выступили в качестве сепаратистов, воевали, стреляли, убивали официальных представителей власти и так далее. Но есть военные преступники, которые, конечно, не должны быть амнистированы, не должны нести наказание. И, конечно, очень важно участие всех сторон в этом процессе, потому что если одна из сторон конфликта этого не делает, то это все будет всегда половинчато, если вообще будет достигнуто.
Чем ближе подходит время к тому, что Украина должна разработать новый и принять новый закон об особом статусе Донбасса, имеется в виду те территории, которые сейчас оккупированы, тем больше, я смотрю телевидение местное, и там сейчас все идет к тому, что не будет никому помилования, что этот закон будет очень сильно закручивать гайки для учителей, для врачей, но самое удивительное, и я не знаю, насколько люди верят, но даже продвигается такой тезис о том, что после того, как начнется реинтеграция, жители оккупированных территорий заставят в кратчайшие сроки переселиться во Львовскую и Ивано-Франковскую области. Если есть у вас какая-то ремарка по поводу Нагорного Карабаха, что касается информационной политики, то было бы интересно услышать.
Вы знаете, у меня есть ремарка и по поводу конфликта на Донбассе тоже, да, потому что я уже не первый год тоже приезжаю в Украину, и сейчас мы с участниками я тоже тоже участвовал в этой поездке по востоку Украины и по
станице.
Луганщине, станице, да, Луганской и так далее. И в этом году мне повезло побывать еще и с той стороны в Ростовской области и сделать несколько интервью с комбатантами, которые воевали вот в этих сепаратистских отрядах.
А это граждане России или...
Это граждане Украины были.
Которые живут в Ростове.
Которые живут в Ростове сейчас, да. В Ростовской области, я бы так сказал.
А вы бы могли сказать, что они говорят, почему они уехали, собственно, из, ну, даже из оккупированной ее части, за которую воевали же?
Уехали, по крайней мере, те, с кем я говорил, mm-hmm. это, конечно, экономическая проблема. То есть экономически очевидно, что все плохо, и, в общем, по-иному и быть не может. Вот это в основном социально-экономические проблемы. То есть, может быть, есть какие-то и политические причины, но, по крайней мере, в моих интервью они мне об этом не рассказывали.
Это были обычные военные, можно так это говорить? Были... Ну, то есть это не командиры, не верхушка, скажем так, да?
Это, скажем так, не верхушка, конечно, но и не самое низшее звено, что-то такое вот между, скажем так. Офицеры младшего звена, я не знаю, как это назвать, потому что офицеры — это что-то все-таки такое формализованное и государственное, да? Ну, в общем, какие-то вот такие вот небольшие командиры. Uh-huh. Командир небольших объединений каких-то. Я не буду говорить каких-то подробностей. Я uh-huh. понимаю, насколько это все-таки чувствительная тема uh-huh. всегда и везде. Вы знаете, у меня вот ремарка первая в том, что насилие порождает насилие. И вот вырваться из этого порочного круга насилия очень трудно. Если провести ту же параллель с Нагорным Карабахом, вот представьте себе, что это продолжается 30 лет. То есть конфликт, если он в принципе начинался в 88 году, а в общем какие-то первые, что-то там в 87-м началось движение, в 88 скажем так, это вот выстрелило, то вот все эти горячие фазы войны давно закончились, но вот эти эскалации постоянные, эта стрельба на линии разграничения и плюс на границе государства между Украиной и Азербайджаном, постоянно гибнут люди. И с той, и с другой стороны. Постоянно
30,
гибнут люди.
То есть 30 лет вот это... Ну, это и стрельба, именно
да,
со стрельбой.
Да, и до сих пор даже вот в наших дискуссиях и так далее мы не можем договориться о том, чтобы хотя бы отвести снайперов, потому что очевидно, что значительная часть, если не большинство, погибает из-за снайперов. Но это вот те жертвы, которые все стороны конфликта готовы приносить на алтарь, и вот это вот, знаете, переход, когда мы перестаем уже понимать, ради чего эти люди гибнут, потому что, ну как гибель этих людей решила 30-летнюю проблему конфликта? Никак. Все как было, так и есть, и даже хуже, что, наверное, было предсказуемо. И в этом смысле понятно, что это становится частью внутренней политики, когда каждые похороны превращаются в огромную коммеморацию, целые ритуалы, мобилизация людей, напоминание, кто наш враг. И вот эта вот ненависть, это появление вот этого же уже чувства, когда ты перестаешь видеть в противоположной стороне людей, дегуманизация врага, и, в общем, непонятно, с кем договариваться, а договариваться, в общем, надо. И очевидно, что это будет неприятно для всех сторон, этот договор, да. Вот, к сожалению, мне кажется, эта тенденция, она продолжается в Украине. По многим причинам, да. То есть, очевидно, что трудно сказать, как пойдет. И, конечно, нам надо всегда надеяться на лучшее. Но вот эти так называемые ЛНР и ДНР, очевидно, что они могут стать таким же инструментом политики России. То есть очевидно, что Россия может пытаться их сохранить, чтобы держать руку, что называется, болевую точку в Украине и постоянно быть вот этим фактором раздражения, угрозы и прочее, прочее. Да, и это может тянуться годами, на самом деле. На вашем месте я бы готовился к тому, что быстро ничего не произойдет.
Уже люди там поняли, ну, я общаюсь с людьми с оккупированных территорий и те с подконтрольными Украине частями, там, территориями Луганской и Донецкой областей. Уже, в общем-то, после, наверное, 2 лет люди осознали о том, что это надолго, лет на 20. Ну вот пока я такие цифры слышала.
Оптимистический прогноз.
Может быть, это период, когда люди там готовы ждать, ну хотя 20 лет — это слишком много, наверное, чтобы что-то ждать, и что ты выждешь уже, в общем-то, после такого периода.
Ну это такой абстрактный период, когда... Когда-нибудь это случится, но непонятно когда. Когда-нибудь это, конечно, случится. Случится какая-то мирная трансформация, безусловно. Конфликт не может быть бесконечным. Но, знаете, я вот думаю, что время может сыграть, скажем так, на нашу сторону и против нас. Вот в случае с Карабахским конфликтом, если опять провести параллель, время сыграло против нас. Потому что 30 лет промывания мозгов, насаждение ненависти, образа врага с обеих сторон конфликта. Полное практически препятствие каким-то контактам и встречам, когда большинство армян и азербайджанцев, ну, есть, правда, огромная миграция, которая как-то способствует тому, что люди все-таки друг друга видят и понимают, что все люди. Но, тем не менее, в самих вот республиках вот это вот препятствование любым контактам, попытка власти монополизировать мирный процесс, недопущение гражданского общества в этот, участие в этом процессе, они привели к драматическим обстоятельствам. На мой взгляд, сейчас все намного хуже, чем было даже во время войны. Потому что во время войны все-таки мы видели друг друга людей, врагов, но людей. Сейчас это такой мифологизированный образ, какой, знаете, дьявол с рожками, вообще не человек, и не поймешь кто, какие-то зеленые человечки, оказавшиеся здесь. Это все не просто так происходит. Да, есть школа, как такой институт промывания мозгов, где преподается история. Вот я, кстати, не понимаю, что такое историческая правда. Я думаю, что за нее не надо бороться, потому что правды есть, были и будут в множественном числе. Я бы, честно говоря, в идеале вообще отказался от преподавания истории во всех этих государствах. И такой опыт, кстати, был именно в конфликтных регионах. Например, в той же Португалии в середине 20 века они просто перестали преподавать историю в школе. Ну и сейчас Португалия, в принципе, неплохо живет. Это никак не помогло португальцам, не помешало португальцам оставаться португальцами и решить конфликт. Вот. И армия, как такой тотальный институт, промывающий мозги СМИ. И мы видим их влияние, да, это же совершенно чудовищное влияние российских СМИ на этот конфликт. Да, это в значительной степени это вот СМИ были важнее, наверное, даже чем танков, которые Россия туда отправляла колоннами.
Ну, СМИ это такой моторчик был.
Да, конечно. Это мобилизация населения была. Даже вот в этих интервью мне люди говорили, что телевидение не выключалось, они круглые сутки вот были под впечатлением, что называется. Сейчас много говорили в России с нашими проектами, с коллегами о том, как у них с беженцами и переселенцами все очень плохо.
В плане жилья вы имеете в виду и поддержки?
И жилья, и поддержки, и какой-то вот возможности устроиться на работу, и отношения каких-то бюрократических структур. И бюрократические вот эти вот структуры, они становятся очень мощным таким...
А о каких беженцах говорили, если вот...
О самых разных.
Абсолютно разные конфликты, да?
Ну, в первую очередь, мы в Ростове, конечно, нас интересовали беженцы из Украины.
И у них проблемы в России?
Ну да, как и любых других людей, конечно. То есть сказать, что их кто-то ждал или все были рады, что они приехали. Конечно, людям очень трудно найти работу. Конечно, людям очень трудно найти жилье. У людей нет денег элементарно на покупку жилья. Все-таки на постсоветском пространстве, если у тебя нет своего жилья, это уже большая проблема.
Да,
тогда надо хорошо зарабатывать. Это не Европа, скажем так. Конечно, это, скажем так, где-то похожие проблемы с тем, что происходит в Украине, я думаю. И это, в общем, было предсказуемо и ожидаемо. И, вы знаете, мне кажется, вот в этих конфликтах очень важно, чтобы в каждом обществе была какая-то вот группа, сообщество, сеть публичных интеллектуалов. В идеале, конечно, чтобы они, кто-то из них был аффилирован с властями, с бюрократическими структурами, которые готовы, в том числе, может быть, растрачивая свою какую-то легитимность, да, вот эту вот, задавать и озвучивать неприятные вопросы.
Есть у нас очень...
Есть,
да, ну, естественно...
Вот на Кавказе с этим хуже.
В 14-м году, да. В 15-м вот начали создаваться разные ассоциации, сообщества переселенцев. Скажем так, самые активные возглавили эти организации. Были свои победы, были свои поражения. Сейчас я знаю людей, которые переселенцы из Крыма, из Донбасса, которые сейчас работают в министерствах, в Министерстве культуры, в Министерстве ветеранов, по вопросам ветеранов оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Если вернуться к моему разговору с представителями УГСПЛ, то был недавно круглый стол, и на этом круглом столе вот эта даже дорожная карта обсуждалась. И очень спорным и таким дискуссионным был вопрос, кто должен компенсировать людям за разрушенное, утраченное жилье, Россия или Украина. Предварительно сошлись на том, что Украина должна защитить своих граждан, помочь провести расследование, решить там, ну, да, суммы компенсации, выплатить, а потом предъявить уже иск России.
Ну, это интересное, мне кажется, очень важное и компромиссное решение, которое, если будет принято, оно, конечно, мне кажется, очень сильно какую-то вот такую позитивную динамику бы придало. Потому что очевидно, что, вы знаете, для меня, ну, у нас у каждого есть своя позиция. Есть моя вот личная гражданская позиция. Я считаю, что в первую очередь государство обязано заботиться о своих гражданах. Очевидно, что наши государства идут по весьма сомнительному такому, для меня, по крайней мере, неолиберальному пути развития экономики, но все-таки остаются в той или иной степени социальными. И государство, я понимаю всю сложность вот этого процесса, да, кто компенсировать, как компенсировать. Но на самом деле кто-то должен сделать первый шаг. И этот первый шаг должен повлиять и на другую сторону. Да, вот в том же случае с Нагорно-Карабахским конфликтом. За 30 лет не было никакой попытки хоть как-то поговорить о том, что вот случилось, где какая страна сыграла негативную роль и какую ответственность несет за людей. Да, вот сотни тысяч армян должны были покинуть Азербайджан. Многие бежали из них. Дважды случались погромы в крупнейших городах, в столице в том числе. Эта тема не то что замалчивается, не обсуждается, но ни разу за все это время никто из каких-то серьезных публичных интеллектуалов, может, один или два человека, не буду называть их имена, потому что вдруг ошибусь и припишу им, что они будут не согласны, не говорил о том, что Азербайджан мог бы поговорить о выплате каких-то компенсаций тем, кто потерял свое жилье, здоровье, имущество и так далее. И это был бы позитивный шаг. Это бы продемонстрировало то, что Азербайджан видит в противоположной стороне тоже людей. Ведь Карабах по факту населен армянами. И в официальной вот этой вот таком дискурсе интеграция обратно Карабаха подразумевает интеграцию вместе с жителями, а это армяне. И какое-то движение должно быть. И если украинская власть на это пойдет, мне, знаете, я не могу сказать, что я прямо вот детально понимаю, что сейчас происходит в плане того, что делает Зеленский со своей командой. Но мне кажется, это позитивная такая тенденция, это правильная динамика. Что из этого получится, другой вопрос. Но в любом случае это не должно быть обвинением в сторону украинских властей. То есть если украинские власти делают все, что могут, даже идя на непопулярные меры, теряя легитимность и так далее, ради того, чтобы перестали гибнуть граждане Украины на этой линии разграничения, хоть как-то наладить жизнь этих людей, хоть как-то сдвинуть это с мертвой точки, я считаю, что это хорошо, правильно, и это очень смело. А, как говорится, следующий ход за Россией, пускай что-то делают.
Нагадаю, це був запис розмови із соціологом, керівником проєктів в області трансформації конфліктів Центру незалежних соціальних досліджень у Берліні Сергієм Румянцевим. А громадська хвиля добігла кінця. Громадська хвиля, нагадаю, це спільний проєкт Українського та Громадського радіо. І також нагадаю, що для вас сьогодні працювала я, Валентина Троян. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля – спільний проєкт Українського і Громадського радіо.